Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с Сергеем Сергеевичем Карнаховым, доцентом Российской академии народного хозяйства и главой общественного движения по восстановлению Спас-Андроникова монастыря. Из очередной миссионерской поездки в Чару вернулся протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке. Сегодня вы услышите краткое интервью с ним, записанное по телефону. А в завершении часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Простые истины». Ее автор и ведущий Игорь Олегович Елиференко беседует с научным директором Российского военно-исторического общества Михаилом Юрьевичем Мягковым.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели и слушательницы радиостанции «Радонеж». С 11 по 16 июня в Сокольниках в павильоне номер 2 будет проходить ярмарка под названием «Покупайте отечественное». Время работы ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. На ярмарке вы встретите много своих старых знакомых. Можете приобрести и предметы бытового назначения, продукцию народных промыслов, продукты фермерских и монастырских хозяйств, лекарственные травы, мед, конфеты и многое-многое другое. В рамках этой выставки, ярмарки, вы можете зайти в секцию под названием «Радио». В этой секции вам предложат радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также здесь вы сможете приобрести чай под названием «Радонеж». Это совместный проект Сергио Посадской чай-развесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Таким образом, выпуская этот чай, Сергио Посадская чай-развесочная фабрика помогает православной радиостанции «Радонеж» существовать. Выставка, ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Ждем вас в «Сокольниках» в павильоне номер 2 с 11 по 16 июня. Телефоны для справок 8 499 189 1606. Второй телефон 8 499 189-19-95. Повторяю. 8-499-189-16-06. И второй телефон. 8-499-189-19-95.
27 июня в Государственном музее Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Состоится презентация нового альбома. Билеты можно приобрести в кассах музея, а также по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Рабов Божиих Николая, болящей Зинаиды, болящей Любови, болящей Ирины, болящей Веры, Алексея, Анастасии с очадами, Анны, Дмитрия, Ксении, Анастасии, болящего Анатолия, Валентины, Людмилы, Веры, Натальи с очадами, Анастасии с чадами, Зинаиды, Валентины, Екатерины с очадами, Марии. Спаси Христос! Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Алевтины, схерхимандрита Ионы, Луки, Анны, Феодосии, Веры, воина Василия, Иоанна, Клавдии, Татьяны, Раисы, Николая, Лизаветы, Иакова. Вечная память.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодняшний мой гость Сергей Сергеевич Карнаухов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доцент Российской академии народного хозяйства при президенте и глава общественного движения по восстановлению Спаса Андроникова монастыря. Ну, первый мой вопрос очень простой. Зачем нужно было создавать общественное движение по восстановлению монастыря? Потому что, в общем, там музей, там храм действующий, там как-то худо-бедно уже налажена такая большая профессиональная работа и церковная, и художественная. Зачем нужна еще и помощь общественности в восстановлении монастыря?
Ну, вот мне кажется, базовый вопрос очень хороший. Почему? Потому что, отвечая на него, можно ответить на главный вопрос вообще, зачем нужны монастыри. И вот сейчас очень много людей вокруг православной церкви пытаются создавать какие-то движения, которые очень часто маргинализуются и потом наносят больше вреда церкви, чем пользы. И храмы не восстанавливаются, а репутационный ущерб наносится очень высокий. Вот здесь как раз общественное движение, которое мы создали, оно было призвано решить другие задачи. Мы хотели объединить интеллигенцию, объединить культурную и творческую прослойку Москвы, которая относится неравнодушно и не просто к культуре, а которая горит изнутри и понимает, для чего нужен монастырь. Потому что вот когда вы входите в монастырь, вот в те стены, о которых мы сегодня говорим, очень многие вдруг понимают, что монастырь все-таки это не столько игумен и монахи, сколько то состояние людей, которые приходят туда. Это место жертвы. И дожить, знаете, служить перед Богом, состояние, когда мы заслужим принести, знаете, простите за эту аллегорию, но принести в жертву монахов, чтобы они светили народу, этого надо служить. Мы создали общественное движение, которое пробует осмыслить все эти проблемы и вынести на общественное рассмотрение их. И поэтому у нас появляется очень много инициатив, достаточно камерных, академических, вот проходят мощные конференции научные в президентской академии, в других учебных заведениях. И они ставят единственный вопрос. Православный монастырь, место и роль в становлении и развитии российской государственности. И вот если подойти уже к нашему монастырю, то Спас Андроников монастырь вот сегодня очень нуждается в такой помощи. Почему? Безусловно, спасибо музею, который 70 лет, вот в этом году 70 лет, сохранял эти стены. Но то состояние, в котором находится территория монастыря сегодня и, прежде всего, окружающий ландшафт, это, конечно, трагедия. Трагедия урбанистская для Москвы и трагедия, собственно говоря, наша православная, общая. И вот здесь вот можно прям вот, если позволите, блоками пробежаться и...
Ну, вы знаете как, ну что мы пробежимся? Мы все-таки москвичи, поэтому, я думаю, любой москвич может, или церковный человек, поехать, посмотреть, что происходит на самом деле. Мне бы хотелось обратить ваше внимание, попросить рассказать о том событии, которое произошло недавно. Собственно, два события. Первое скандальное, варварское и действительно трагичное – это сожжение поклонного креста на месте купели святого Андроника. Да? И второе – это закладной камень под некий мемориал на некрополе, да, Андроникова монастыря. Вот скажите, пожалуйста, первое, если говорить вот блок, вот первый блок – это закладной камень, который недавно, это положительное событие. Да. А зачем он понадобился?
Рядом с монастырем несколько лет назад началась стройка. Мы, вот активисты, еще не знали всей глубины проблемы этого места, поэтому обратили внимание на строящийся тир. Когда я впервые открыл карты, то у меня наступил шок от того, что Ведь там была древнейшая скудельница Москвы в 1771 году.
Что это такое скудельница?
Да, ну, прям два слова. В 1771 году.
Была... Тысячу лет тому назад.
Ну, 1771 году. Вот. Ну, много лет прошло. Да, была моровая
300.
Чума.
Да, была 400. Уже 400 лет.
Уже 400. Была моровая чума, и во время этой моровой чумы произошла трагедия. Треть москвичей погибает. Чума выкосила и духовенство, и интеллигенцию, и где-то надо было хоронить людей. И вот там, в этом месте, выкопали большую яму, там был вход в месторождение глины, где добывали глину для кирпичей. А туда захоронили треть москвичей. Огромная цифра. И вот на этом месте вдруг создается тир.
Треть москвичей?
Представляете цифру?
Ну, по тем временам-то неважно, потому что Москва была не столь велика, как сейчас, конечно же. Да. Поэтому это не бутовский даже полигон, наверное.
Абсолютно.
Но все равно по сравнительным цифрам, наверное, это впечатляюще.
Но впечатляет, прежде всего, по перечню тех фамилий. Когда мы открываем синодик этого некрополя, то мы видим, что там Строгановы, Волконские, Лопухины, Пушкины, Толстые, Трубецкие, Нарышкины и так далее, и так далее. И вы, читая эти фамилии, вдруг понимаете, что вы знаете всех.
И мотаете на ус себе, что никто не застрахован. Не только беднота московская, не просто рядовые горожане, но даже элита общества тогдашнего в нашей столице.
Смерть выкосила всех, да. И, конечно, Андроников монастырь, в силу того, что до XVI века он был архимандритией, первенствующим монастырем, потом этот статус уходит в Троице-Сергиеву Лавру, конечно, он был местом, ну, в современной терминологии, особо почетным, да?
Ставропигиальный, да?
Да, Ставропигиальный патриарший монастырь. И, кстати, с особой молитвенной атмосферой, но мы еще коснемся. И вот в этом месте, на этом некрополе, мы обнаружили, что во время строительства начали выбрасываться гробы, экскаваторы просто перемалывали кости, все это было выкинуто на поверхность. Там родственники Римского-Корсакова, вот над гробием мы перезахоранивали останки людей, много-много людей. И, конечно, вот у нас началась сложная работа архивная, и мы обнаружили очень много интересных вещей. Во-первых, в этом месте, где установили закладной камень будущего мемориала. И чтобы понять, о чем мы хотели этим камнем рассказать Москве, надо два слова сказать. Во-первых, это место, где похоронены герои Куликовской битвы. Это первое, это очень важно. Дмитрий Донской вырос в этой местности, и после Куликовской битвы он идет по Ордынской дороге, вот этот тракт Горьковский сегодня, и летопись описывает, что не было дерева, из-за которого не выходил дружинник. Несли за собой гробы. И вот переносят, Дмитрия Донского встречает митрополит Киприан, это следующий митрополит после митрополита Алексея. Там они идут вместе, молятся, благодарят Бога за победу, и здесь захоранивают героев Куликовской битвы. Это первое. Потом было много войн. Была Северная, Семилетняя война, была война 1812 года Отечественная. Многие герои, они приходили в монастырь и постригались. И потом захоранивались там уже, будучи постриженными монахами. Много дворян. И, собственно говоря, это место массового захоронения героев четырех войн. Это тоже очень важно. И также я сказал о том, что...
Хоронили в самом монастыре или за оградой?
Вы знаете, сегодня та ограда, которая оформляет современный вид музея Андрея Рублева, это ограда, поставленная в 1963 году. До этого ограда была совершенно иной, и мы говорим вот о том некрополе, который мы сегодня пытаемся как-то защитить. Вот это именно то место, где хоронили. Безусловно, знать хотела быть захоронена ближе к Спасскому собору, но, собственно говоря, там, знаете, участок-то не очень большой, поэтому...
Маленький, всё, да, весьма... один из самых компактных нынешних монастырей в Москве.
Да, поэтому все достаточно условно. Была еще одна трагедия. В 1919 году в этом монастыре разместился Андроневский концлагерь. До сих пор нет списков тех, кто там расстрелян, но есть достаточно четкие документальные указания, что это место расстрела, и свидетельские показания. И вот мы сегодня столкнулись с тем, что при проведении строительных работ массовые захоронения были вскрыты, кости выброшены на поверхность. Вот, это место, где 4 года работал конвейер, вот это смертельное, чудовищное уничтожение политически неугодных людей. Это, кстати, ранний концлагерь советский. Поэтому мы подумали, что это как раз место, знаете, пересечения исторических магистралей.
В то время монастырь находился за пределами самого города.
Ну, вообще, да, он окраинный был монастырь, и поэтому часто, когда мы подходим вот от площади Ильича, там в домах по дороге к монастырю скрыта маленькая часовня. Она очень красивая, и люди ее называют проще, не понимают, что это такое. Удивительное место. И вот когда мы говорим об окраинности монастыря, мы, мне кажется, должны такой момент затронуть. Он очень интересен лично для меня. Там по летописи преподобный Сергий Радонежский своего любимого ученика благословляет на служение в этом монастыре, на первое игуменство. И вот преподобный Андроник в этом месте прощается, на этом месте потом впоследствии поставит часовню под названием «Проще». И вы знаете, здесь два момента, мне кажется, очень важны для слушателей будут. Во-первых, представьте себе, что такое была братская любовь. Вот мы не понимаем этого совершенно. Это какое должно быть, знаете, такое трепетное горение сердца, как преподобный Сергий прощался с Андроником. Он понимал, что в этом окраинном монастыре преподобного смерть ожидает каждую секунду. И он прав был. Он прав вот в своем, знаете, таком переживании, потому что Андроник построил монастырь в 1357 году, он уже более-менее встал на ноги, этот монастырь. До Куликового поля 4 раза этот монастырь сжигают. И впоследствии он пережил столько раз таких, знаете, тотальных уничтожений, что, мне кажется, вот то, что происходит с монастырем сегодня, это как раз вот закладка того характера, который монастырь приобрел в первое время.
Ну что ж, сейчас мы тогда перейдем к неприятной новости. Это связано с нашествием вандалов на монастырь и сожжение на месте купели святого Андроника креста поклонного. Во-первых, что это за крест, когда он был воздвигнут и зачем?
Ну, если позволите, прямо сначала о месте. Вот москвичи во время крещения испытывают сложность. Нет одного места, куда можно было прийти и омыться во время крещения. Ну, нет у нас такой купели в Москве. Почему? Потому что таким местом был колодец святого Андроника. Во время эпидемий летописи описывают, что в разные века москвичи и многие окраинные села стекались к этому колодцу. Андроник сделал такую запруду. И там окунались. И много исцелений, много чудес происходило вокруг этого монастыря. Но вот наступила революция, и первое, что было сделано, это фекальные стоки были заведены в этот колодец. Колодец был осквернен, уничтожен. И вот в знак, знаете, такой попытки восстановить, мы решили восстановить этот колодец и как-то отметить это место. Долго думали, как это сделать. Вот ровно год назад на этом месте, а это место хорошо видно с арт-плеерс, этого очень модного, да, московского уголка.
И это что такое? Я не знаю даже.
Артплей. Ну, вот, знаете, у нас же появился такой слой так называемой креативной молодежи, когда люди творческих профессий объединяются в колонии. Вот есть несколько таких центров, и вот наиболее модным является Артплей. Это большое старое заводское здание, которое сегодня все переоборудовано. Там
типа винзавода, что ли?
Да, типа винзавода. Вот их несколько штук у нас. Артплей, винзавод.
Ой, к сожалению, я уже не молодой, поэтому Артплей не посещаю. Как-то мне очень это интересно. Ну что ж, молодежь нуждается тоже в каких-то своих местах тусовки.
Да, и вот если смотреть с Артплея, то прямо вдоль дороги, Яузы. Как раз, кстати, очень важный момент. Рядом ручей был когда-то. Этот ручей был горным притоком Яузы. Высота падения этого ручья была 11,5 метров.
Ух ты! Так настоящий просто водопад там.
Да, и назывался этот ручей, митрополит Алексей его назвал Золотым Рожком. Почему? В честь Золоторожской бухты, Константинополя. Вот вся эта местность, вся вокруг монастыря. Сейчас есть такое очень модное слово, иеротопия, да? То есть, когда святая территория, когда...
Это Лидов, Лидов очень да. любит эту тему.
Лидовская иеротопия, да. Так и надо было мне сказать. Вот это такой типичный пример иеротопии, когда митрополит Алексей константинопольский образ переносит вот сюда. И здесь каждый уголок, каждый клочок о чем-то говорит. Это, кстати, очень важный момент, когда мы подходим к монастырю. Вот у меня такая мечта, чтобы мы научились слушать те символы, те знаки, тот язык, на котором с нами говорит местность и сам монастырь. Научиться бы нам это понимать. Но, к сожалению.
И вот... Нет, нет, вы знаете, как постепенно научаются люди, как-то это входит в обиход такой бытовой. Люди прогуливаются, размышляют, смотрят, приходят, там табличка висит, не висит. Все-таки как-то это пространство нашей жизни, оно обогащается эмоционально благодаря этому всему. Задумывается, в конечном счете, начинает школьников водить, детей, и учителя там проводят экскурсии какие-то. Это все оживает, слава богу, жизнь... Все-таки в России сейчас нельзя сказать, что мы в национальном проявлении национальной культуры как-то уж больно скованы. Ну, как всегда, недостатки, недофинансирование культуры, это понятное дело, и религии тоже. Но все-таки многое делается.
Я соглашусь, очень многое. Больше того, мне кажется, одно из самых благодатных времен в нашей стране сейчас – И вот мы поставили там крест. Высокий, это был год назад. Долго собирали деньги, потому что все это всегда очень тяжело делается.
Это уж я знаю. И крест деревянный.
Он деревянный, почти 5 метров высотой. То есть это большой крест. Вот. И вы знаете, кто-то обложил его, как в Средневековье. Мы помним эти жуткие картинки, когда сжигали людей, их обкладывали дровами и поджигали. Вот здесь также, вы знаете, как живого человека, вот так же этот крест, живой крест, обложили. Там была одна особенность. Москвичи, все это же интуитивно происходит. Вот, и москвичи вот по какому-то чувствованию приходят к этому кресту. Вот за этот год стало много людей таких. Они приходят для того, чтобы оставить иконку. Постоять, помолиться, я не знаю, видимо, чувствуют это место. И вот эти вандалы, они эти иконочки сложили прямо на костер, и это подожгли. Крест, в силу того, что он очень крепкий, большой, не сгорел полностью, он обгорел. Но мало того, вандалы взяли топор и топором порубили этот крест, порубили иконы на куски.
Снесли полностью, да?
Нет, он стоит. И он, вы знаете, стоит такой весь очень потрепанный, вот, обгоревший, у него вырубленные слова сокращенные, да, вот, ну, слушатели понимают, о чем идет речь, на кресте Господи Иисусе Христе, сзади креста крестная молитва, кресту твоему поклоняюсь, это все порублено, иконы порублены, мы подумали вот о чем, о том, что, во-первых, очень хорошо было бы, если бы москвичи, и вообще, кто приезжает в это место, заходили к этому кресту, как-то вот ему помогали, это первое. Второе, мы в ближайшее время здесь, мы тоже ждем людей, которые могут с нами быть вместе в этом. Интересная вещь. Нам в монастырь, вот в приход монастыря, принесли икону 17-го года. Это храмовая большая икона, у которой саблей лики святых вырублены. Вот, и мы подумали, что какая синхрония. Вот ровно 100 лет прошло, вот икона, и вот 2017 год, вот крест. И вот ничего в сути многих людей не изменилось. Мы подумали, что там поставим большой купол над этим крестом стеклянный, поставим эту икону, чтобы был вот такой мостик из 17-го в 2017 год. И чтобы москвичи, мы не будем его восстанавливать. Пусть он останется таким, как такое, знаете, чудовищное напоминание о преступлении.
Я вот подумал, что действительно перманентная революция, она все равно живет в наших сердцах, и находятся люди, которые не смиряются со своим поражением, ну, ни одна из сторон, и настаивают на своей правоте, хотя, казалось бы, уже опыт, социальный эксперимент проведен, уже что же еще-то возобновлять? Что говорит следствие? Найдены ли эти преступники? Ну, Москва же просто утыкана камерами наблюдения. Что-то зафиксировано?
Да, интересный момент. У нас уже был факт поджога этого креста. Это первое. И мы вот, знаете, подумали приходом и решили, отреставрируем, не будем. Вот, может, человек одумается или люди одумаются. И вот снова подожгли. Здесь мы решили поступить просто так, как надо было поступить в первый раз. Мы вызвали следственно-оперативную группу, был осмотр. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кстати, для меня странно, я вот все-таки там в органах внутренних дел отработал половину своей жизни, странно, есть факт, он вот, пожалуйста, и нет возбуждения уголовного дела, это сковывает следствие в том, что при возбуждении другой объем правомочий у сотрудников. Ну, вот мы ожидаем, осталось пару дней буквально до истечения всех сроков, будет точно совершенно возбуждаться уголовное дело по факту вандализма части 2 по мотивам религиозной ненависти. И есть наметки по подозреваемым людям. Это совершенно молодой человек, вот, который как-то был на этом месте, один из свидетелей его уговорил однажды не сжигать этот крест.
Но ведь, видите ли, странно, что мы тянем с этим. Мы все осуждаем от британцев, что они слабо, зная, имея информацию, вместе с тем вот этих террористов вовремя не пресекли. Они ведут там 20 тысяч человек у них на заметке, и я думаю, что в Москве это не меньше. И наши правоохранительные органы наверняка мониторят и смотрят, потому что гигантский 20-миллионный мегаполис нельзя оставлять просто так, без охраны. Это крайне опасно. Все, и теракты у нас были. Это же откровенный теракт.
Больше того, опасность здесь в том, что личность, которая посмела это сделать, а ведь это может быть и не один человек, это только версия о том, о чем я сказал. Ведь это могло быть перформансом на фоне артплея, потому что с точки зрения видового это очень красивое, в кавычках, место, да? С точки зрения вандалов, представляете, горит огромный крест, едут машины, яуза, артплей.
Ну, это такой перформанс. Понятно. Акция имени Нерона, да?
Да, такой перформанс вот в стиле Пусси Райта и других, которые просто не имеют числа сегодня в России. Мне кажется, опасность еще и в другом, в том, что сейчас в обществе где-то бродит сумасшедший или сумасшедшие, которые вот эту моральную грань перешли?
Вы знаете, я думаю, что это даже может быть не сумасшедшие, это бесноватые. В прямом смысле слова, не то чтобы они там были патологическими, хотя это патология социальная, безусловно. Но что-то этих людей, во-первых, понудило это сделать, да? Это какая-то духовная сила, помысел некоторые, ясно. В этом смысле это является беснованием, потому что бесы, они действуют как? Ну, мы знаем, мы все православные знаем. Это как они начинают? Через помысел, прежде всего. А потом уже среда разнузданная, где все это просто принимается как любопытно. Как это будет любопытно все. Но это нужно пресекать, потому что это становится... Потом убивают людей. Сначала убивают святыни, дорогие сердцу этих людей, а потом и самих людей начинают убивать.
Мы, кстати, нашего дорогого настоятеля отца Вячеслава начали беречь после этого, потому что кто знает, что... А знаете, там ведь, мне кажется, еще вот с чем связано. Вот тот некрополь, о котором мы говорим, вот вдумайтесь, Москва до Кремля 10 минут идти пешком. 2017 год. Мы поставили ящики, на которых человек, который, прогуливаясь по некрополю, если он находит кости, он может сложить соответствующие ящики кости, ноги, руки, ребра и так далее.
Жестокое коллекционирование, можно сказать.
Вот. А куда нам деваться? Вот там в день находят по 3-5 килограмм костей, которые строителями выброшены, и люди выгуливают там собак, собаки эти кости вытаскивают, и мы вынуждены, потом, естественно, хозяйка бьет эту собаку, она ее выбрасывает, и ты идешь, но по дороге валяются, извините, осколки черепов и костей. И ничего с этим сделать нельзя, потому что настолько сильно потревожен грунт и такой объем выброшенных могил, что сколько бы мы с волонтерами не выбирали костей, мы ничего сделать не можем. Ну, на сегодня мы посчитали уже там больше 300 килограмм останков мы захоронили.
Что мы могли бы сейчас, вот уже заканчивая сегодняшнюю нашу программу, сказать москвичам, к чему бы призвать, что предложить им?
Вот хороший вопрос. Одно предложить. Во-первых, молиться. Молиться в том числе за воссоздание не только Спаса Андроникова монастыря. Потому что мы должны понимать, что это не просто места. Это не просто каменные здания. Это особое явление. Метафизическое явление. Во-вторых, есть и практическое предложение. Мы сегодня вот уже начали, организовали вот ежедневно молитву вот в маленькой часовне Проща, которая находится рядом с метро Площадь Ильича. И вот любой москвич может прийти, зайти в эту церквушку, в Прощу, там дадут небольшую молитву и просто постоять, прочитать. Вот знаете, такое небольшое молитвенное дежурство.
А потом обязательно Спас Андроников монастырь, в музее древнерусской культуры.
Обязательно.
Одно из самых красивых мест в Москве, которое все больше и больше преображается, начинает жить такой молитвенной жизнью, не только культурной, но и молитвенной. Но только не ходите смотреть на Спас Андроников монастырь с вот этого, как вы сказали, арт чего там?
Сарт-плей.
Сарт-плей. То есть туда, Бога ради, не ходите. Эта картинка не стоит того, чтобы туда ходить, по крайней мере. Спасибо большое. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что мы сегодня беседовали с Сергеем Сергеевичем Карнауховым, главой общественного движения по восстановлению Спаса Андроникова монастыря и доцентом Российской академии народного хозяйства, да?
Да, при президенте Российской Федерации.
Спасибо, Господи. Помоги вам, Господь. Конечно, все это, с одной стороны, радостно, что такое положительное есть начало, есть люди, которые занимаются восстановлением нашей культуры. А с другой стороны, печально, что есть и обратные силы, которые стараются ее уничтожить.
Братья и сестры, просим ваших молитв.
Храни Господь.
Наши постоянные слушатели уже хорошо знают протоиерея Александра Тылькевича, который в каждый свой нечастый приезд в Москву все-таки находит время, чтобы побывать на нашей радиостанции и поделиться новостями с дальней российской окраины, с Забайкалья, где особенно важно укреплять святое православие, охраняя духовные рубежи Отечества. Вот и приходится отцу Александру, главе миссионерского отдела епархии, где на вездеходе, где на самолете объезжать огромные пространства Нерчинской и Краснокаменской епархии, где сейчас в зоне его ответственности, что называется, в его благочинии, строится около 10 новых храмов. И вот чтобы узнать последние новости о его недавней миссионерской поездке в Чару, мы дозвонились до отца Александра Талькевича.
Поздравляю вас всех с Троицей. Замечательный, прекрасный праздник, один из древнейших праздников нашей православной церкви. И такой радостный, такой зеленый, такой весенний, таким запашистым. Наши храмы все наполняются не только зеленью, но и радостью. Как правило, к этому дню уже все отсадились, но вот сейчас возвращались с северов, наши севера еще до середины июня не отсадятся.
Там, по-моему, снег, батюшка, да? Не то что зелень, а снег даже в Чаре, да?
4 дня назад там было 15 сантиметров снега. Наши севера, там еще сверху самолета на речке, на Сагукан смотришь, еще все льдом покрыто. У нас зима, получается, подзатягивается, и потом и осень очень поздно наступает. Поэтому я сколько жил на севере, давно не помню такого холодного лета. И в Шилке, чем не шибко жарко. Сегодня был в Мерсаново на нашем подворье, глава администрации тоже показывает. Я, говорю, тоже приготовилась закрывать все. Север есть север. Он красивый, он такой необычный.
Но суровый.
Суровый, да. И самый главный, он такой молитвенный. Народ там хороший, хоть его мало уже осталось. Там очень сильно отличается даже от забайкальцев.
Там строится храм, да? Вы сейчас были там?
Да, там в Новой Чаре собрались храм новый строить, потому что старый храм — это оборудование, старая сгоревшая милиция, от них осталась частичка здания бетонного, вот это бетонное здание люди переоборудовали, сделали храм из него, там и Андреевский приход, он там уместился весь, но это, конечно, недостаточно, тем более, что там, когда за 40 морозы, там это бетонное здание, оно так, хотел сказать, накаляется, так сильно застывает от мороза, что внутри даже печка не справляет. Ну, слава Богу, что вот в администрации мы нашли понимание, и администрация хочет принять участие в этом мероприятии. И их участие заключается в том, что они выделили нам старый фундамент, который предназначен для бани. Но вот они нам его отдали, и поэтому у нас фактически нулевой цикл уже закончил. 50% храма.
Будет баня, нас... духовная баня, паки бытия.
Да. Так что я часто прибегаю к этой метафоре, сравниваю церковь с баней. Когда люди приходят просто в храм, ну, просто поставить свечку или в очередной там родительский день или еще что-то посетить, какую-то дань выполнить, то я всегда вспоминаю о бане, когда человек приходит в баню и там нюхает, как пахнет вениками, а к самой сути-то и не подходит. Задача бани – мыть, а задача церкви – делать чище душу. Вот поэтому аллегория, конечно, такая уместная. Так что я думаю, что на фундаменте от бани нам будет очень удобно.
Помоги, Господи, чтобы там строительство началось. И сейчас ваши детки уже на каникулах. Вы, наверное, в очередной поход готовитесь.
У нас очень много работы сейчас по казачьей школе. Мы строим конюшню, подсобные помещения для того, чтобы у детей, ну, не то чтобы было поменьше свободного времени, мы хотим, чтобы они занимались трудом вторую половину дня. Меня сейчас там нету, а все равно дети приходят днем помогать там нашему Андрею что-то чистить, за конем ухаживать. Мы коня недавно тут приобрели. Милости Божией нам подарили коня.
Слава Богу. Он у вас один пока?
Можно сказать, один с половиной. Второй тоже готовится. Хотели бы, чтобы конюшня была на 10 коней, чтобы наши дети всегда могли иметь возможность общаться с лошадьми и с собаками. Там собаки будут. Подворье само будет обеспечивать наших казачат необходимым продуктами питания. У нас и картошка, и морковка, ну, и такие всякие самые необходимые продукты питания у нас будут выращиваться на подворье. Ну, слава Богу, вот добрые люди иногда помогали, когда
в
у нас
совсем был кризис. В школе вы имеете в виду, да? В казачьей школе?
Да, в казачьей школе. Просто у нас вроде небольшая плата, там 1500 в месяц, да, но все равно есть такие семьи, там, в которых там по 6 детей, которые, ну, не могут. И у нас, получается, там за квартал там образовываться задолжен где-то 1040. Ну, слава тебе, Господи, пока еще директору, ну, так вот не пришлось отвечать под прокуратурой, потому что каждый раз, когда у нас задолженность вырастает, вот, находится с Москвы добрый человек, который нам гасит эту задолженность, и, слава Богу, мы протянули. Ну, вот в этом году, я, конечно, понимаю, что добрых людей не убавится, но мы решили, что часть продуктов нам надо не закупать, а самим выращивать. И дети наши в этом процессе участвуют, и учителя участвуют, и мы хотим, чтобы в дальнейшем и родители участвовали, чтобы это такое общее было дело. Наши дети все наши, из которых мы хотим вырасти хозяев нашей земли. Поэтому пускай приучается с детства.
Конечно, приятное с полезным, и огород, да, и лошадки. Да.
под боком. В этом смысле Мерсано, конечно, нам очень удобно. 12 километров всего от Шилки, но вот так очень удобно. И поля, и земля есть, и глава администрации с нами. Все вроде как пока хорошо. Первый поход мы собираемся в июле. После Петра и Павла, 17 июля, у нас первый будет поход на Карингу. И вот мы хотим, конечно, чтобы это был завершающий. Ну, как завершающий, мы все равно будем ездить на Карингу. И все равно будем окормлять этот участок. Но мы хотели, чтобы он был завершающий в каком смысле? Мы начали строить Карингу лет, наверное, 5 назад. С тех пор там появилась небольшая общинка. Вырос храм, опять же, не без помощи добрых людей из Москвы. Стал иконостас, дай Бог здоровья рабу Божию Алексею. Появились купола, это рабу Божию Александру, спаси Господи. Но главное, что там началась духовная жизнь. Там даже в отсутствие священника люди собираются по воскресеньям, молятся, староста звонит, спрашивают, что читать. И вот мы хотели, так как летом нельзя туда добраться никаким образом, кроме вездехода и самолета, ну, кукурузника. Ну, на вездеходе, конечно, каторга ехать. Как там люди, бедные люди доезжают? Мужики еще выдерживают, а вот, конечно, мне женщин жалко. Все равно в команде же будут женщины. Поэтому мы решили, сходили в ДСАФ, и попросили у них там слезные, и они нас говорят, да мы забросим вас. Ну вот, и команду из 10 человек забрасывают на Карингу. Мы там должны доделать полы, потолки, отопление, оборудовать алтарь и подготовить его к освящению.
Забрасывают нам... не на парашюте, я надеюсь.
Не-не-не, ну как бы заброска, это будет там, приземление будет. Вот кукурузничек небольшой там садится. Нам же назначили владыку. Единственное, что он сейчас еще архимандрит, и вот когда его руку положат, мы хотели бы, чтобы он там осветил наш храм.
А, у вас новый архиерей скоро будет, слава
да,
Богу.
Да, наше вдовство заканчивается, поэтому мы скоро будем при архиерее своем. Дай владыка Господь. Дмитрий, конечно, хороший владыка, замечательный, вот, но он, его митрополитство, оно простирается же на огромное расстояние, и поэтому окормлять две епархии очень тяжело. Я понимаю его, но вот я думаю, что когда мы будем при своем архиерее, будет не немножко повеселее. И мы хотим, чтобы его туда завезли на самолете, и он нам осветил наш Карингинский храм всех сибирских святых.
Слава Богу, будем тоже ждать этого события, молиться о нем.
Я думаю, что это будет последняя точка, а потом начнется обыкновенная приходская жизнь. Будем там ездить туда в самолетах, на собаках, на вездеходах. Но в любом случае, эта точка, она для нас очень важна.
Ваши духовные чада московские интересуются, когда же вы появитесь здесь у нас?
Хотел 1 августа. Хотел 1 августа быть там, раскрою страшную тайну, у нас с матушкой 25 лет совместного существования, поэтому вот она меня приглашает. Мы как раз на Хиросиму-Саровского поженились, она говорит, поехали к Хиросиму-Саровскому, съездим.
Слава Богу, хорошее дело тут помолиться и спросить благословения на очередные 25 лет, а то и в два раза больше. Будем рады, батюшка.
Поэтому я думаю, что мы сможем встретиться в первых числах августа. Всех вас регулярно закажет литургии, вынимая частичку. В ближайшее время мы собираемся в паломничество в Урлук, место, где подвязался наш преподобный Варлам Чикойский, которого благословил преподобный Серафим Саровский. Вот опять к Серафиму Саровскому возвращаемся. И место мы недавно были там. Место, конечно, удивительное, сказочное. Очень похоже на Афон. Его еще называли Забайкальским Афоном. Очень похоже на Афон по географии. И горы такие же, и вот растительность напоминает. И самое интересное, что там не забайкальская растительность, там огромное количество пчел, огромное количество цветов. И несмотря на то, что вокруг холодно, более того, вот мы заходили на саму гору, через гору, на ту сторону, смотришь, там начинается Монголия. Там снег, и пустыня, и вообще пустота. А у нас здесь все цветет, моего бы коня сюда, а там же 15 сантиметров трава, а вот порезвился бы здесь.
Намоленное место.
Все-таки. Ну да, вот как-то вот преподобный Варлам нашел это место, на самом деле намоленное. Вот монахи там у нас восстанавливают монастырь. Мы туда ходим крестным ходом, поэтому вот прошу молитв 11 числа, мы туда выдвигаемся. Ну, частью своего прихода, который сможет с нами принять участие в этом. Так что литургия у нас будет следующая там, так что вас будут там поминать в следующее воскресенье.
Спаси Господи вас, помощи Божией, просим ваших святых молитв в таких дальних краях, а нас здесь пребывающих.
Спаси Господи.
Это был протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, руководитель миссионерского отдела Нерчинской и Краснокаменской епархии.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Простые истины. Так обозначили мы тему наших бесед с общественным деятелем и публицистом Игорем Олеговичем Елеференко. Истина – это образ бытия Божия, воплощенный в исторической личности Господа нашего Иисуса Христа. И истина – это нечто непреложное, усвоенное нами с детства. Но следуем ли мы этим истинам в жизни? Уступить место пожилому или женщине, помочь беспомощному, позаботиться о братьях наших меньших, жертвовать церковную десятину, жить по заповедям, данным Господом нашим Иисусом Христом. Все это простые истины. Но только следуя им, мы остаемся христианами, остаемся людьми. С нами в студии вновь Игорь Олегович Елеференко.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад новой встрече с вами. Мне очень приятно, что одна из наших прошлых передач, посвященных деятельности военно-исторического общества, вызвала живой интерес. Есть очень положительные отклики и в интернете, и в переписке с радиостанцией. Поэтому мы решили немножко все-таки рассказать поподробнее, потому что тогда я говорил в общем. Это была передача, посвященная Дню Победы. Но так как здесь мне необходима помощь профессионала, мы сегодня будем выступать в не совсем традиционном формате. Вместе со мной в студии находится Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.
Мы очень рады, Михаил Юрьевич, тому, что круг наших собеседников расширяется. Тем более, что у нас сегодня, как всегда, очень много тем для обсуждения. Но начнем мы, я думаю, с того интереса, который вызвала в откликах наших слушателей деятельность министра культуры и председателя общества Владимира Ростиславовича Мединского. Мы этому посвятили одну из первых программ, но, к сожалению, не заканчивается вот эта странная мутная волна в прессе. Я думаю, что мы сегодня вновь обратимся подробнее к этой теме, тем более, что нам, как всегда, есть что сказать.
Спасибо, что вы затронули эту тему. Дело в том, что мы в действительности пришли говорить о позитиве.
Мы и будем о нем говорить.
Конечно, но вначале приходится вот констатировать, что вроде как успокоилась возня вокруг историка Мединского, его диссертации. Но, очевидно, чем больше успехи военно-исторического общества, чем больше внимания ему обращается, чем больше оно делает дел, тем больше появляется злопыхателей, причем уже достаточно дешевых. К сожалению, вот буквально на днях в одной из центральных газет, автора я, к сожалению, по журналистской работе знаю достаточно хорошо, его политические взгляды он не скрывает, они, естественно, противоречат взглядам нынешней власти, они у нас сугубо либеральные, но, правда, надо признать, что у этого автора его мнение и взгляды, они меняются как флюгер в зависимости от того, как кто к нему обратится с просьбой в связи с этой публикацией. Так вот, на днях появляется очередной пасхаль, посвященный диссертации, докторской диссертации председателя военно-исторического общества, министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского. Но вы знаете, уже просто вот даже смешно. Раньше я читал первые выступления неких историков, которые якобы разбирали, находили там что-то, но они искали идеологическую подоплеку. Понятно, что нынешняя позиция российской власти, команды Путина, в которую бесспорно входит Владимир Ростиславович, она очень многих расстраивает, я бы сказал. Вернее, раздражает. А вернее всего не просто раздражает, а бесит. взгляд на историю, взгляд на наше государство, взгляд на наше будущее, возрождение патриотизма, все это, так сказать, все бы хотели, чтобы было, как в начале 90-х. Нас тогда там очень любили. Но здесь уже доходит до какого-то абсурда. Видно, когда уже нечего сказать, нужно не просто из пальца высосать, а, ну, я не знаю, с лупой посмотреть, потому что вот тезисы, я три тезиса приведу, которые нашел в старе, больше не нашел никаких тезисов про диссертацию. Указывается, что диссертант назвал старославянский язык русским. Господи, ну, это же...
А какой же он?
Он именно таким тогда был. Второе, что мне очень понравилось... Это рассуждение, что автор перепутал христианство с православием. Ну, извините, православие, оно и есть христианство, причем чистое христианство. И сказано, что протестанты, они читали Библию на немецком языке, потому что Лютер перевел. Ну, во-первых, не так быстро это распространился, его перевод, и, наверное, как только появился протестантизм, какое-то время они так же, как все, читали Библию на латинском языке, что и пишет автор. Но это уже вот поиск блох, вы понимаете, когда нечего больше сказать. Вот давайте вот это процитируем. Но попрошу все-таки Михаила Юрьевича, так как вы виноваты в отбывании, как там сказано, министра культуры, и вы являетесь основным защитником диссертации, прошу слово.
Ну, я думаю, что защитников диссертации на самом деле гораздо больше. На мой взгляд, это...
Да и в защите-то она вряд ли нуждается. Конечно. Просто уж возразим по пунктам, раз речь.
Ну, политизированный, абсолютно политизированный сюжет, когда пытается вылить грязь на ту работу, которая скрупулезно была проделана, безусловно. О чем, собственно говоря, речь? О том, что информационные войны, о которых мы сегодня говорим, да, вот они начались не сегодня и не вчера. Да, они имеют глубокую историю. Еще конец 15-го, да, 16-й, 17-й век. А мы сегодня должны знать, конечно, сочинение иностранцев о России, там много полезного, и автор об этом говорит. Но, по сути дела, они выполняли тот же самый заказ. Заказ либо от какого-то правителя. Читали предыдущие сочинения, да, повторяли их, повторяли вот эти выдумки небылицы о России. И вот создавалось впечатление у западного обывателя, ну, по сути дела, это была тогда консолидация общественного мнения, формирование общественного мнения, то, что вот Россия... Испокон века правили тираны, обманщики, негодяи, а народ был варварский, народ был нищим постоянно. Ну вот у какого нормального человека поднимется что-то делать в своей стране, если он будет знать, что ты потомок вот таких людей? И вот это сегодня, по сути дела, продолжается. А что касается вот этих блох, как вы говорите, да на самом деле они подставили сами вот эти заявители, которые писали против диссертации, сами подставились. Речь идет, например, о том, что диссертант якобы не знает, что Дания входила в Скандинавию. И говорит о том, что вот по одной версии Рюрик из Дании, по другой из Скандинавии. Но если посмотреть и сегодня географию и энциклопедические словари, безусловно, вот в географическом плане Скандинавию мы считаем именно то, что находится на скандинавском полуострове. Дания — это совершенно отдельно. И вот по таким мелочам они думают, что они правы, а на самом деле, когда начинаешь разбираться, когда приводишь документ, на самом деле они сами оказываются в луже. По сути дела. То же самое касается и церковнославянского языка. Ну и церковнославянский язык того времени, 16-15 веков. Язык, это, по сути, язык разговорный, да, то есть люди понимали и говорили на нем, и читали Библию на нем. И это понятно. А то, что Лютер перевел и только на немецкий язык, ведь прошло определенное количество времени, прежде чем это все распространилось. Естественно, латынь — это факт абсолютно, была недоступна для большинства простого населения тогда Западной Европы. То есть мы читали Библию. Мы знали лучше Библию, да, чем, собственно говоря, обычное простое население, которое получало это не только из текста, а непосредственно от священника.
Да, вот, конечно, латынь была языком образованных, да, языком элиты, да.
Не хотят этого признать, что по уровню образованности русский народ в то время был гораздо выше в разных сословиях.
Да, берестяные грамоты новгородские.
Надо понимать, что... Даже та же латынь, она была доступна очень узкому кругу людей. В отличие от старославянского или церковнославянского языка, который был, в общем-то, в России доступен практически всем. Кроме того, вот не могу не вспомнить еще один аргумент, совершенно гениальный. То нет монографий, которые перечислены автором в библиографии. Там нет якобы этих статей.
Такого сам... быть не может.
Нет, ну, Господи, обратитесь в Ленинку. Где все, кто защищает диссертацию, все это хранится в Ленинке. Вы не ищите в интернете. Может, в интернете и нету. Не все интернет публикует, особенно хорошие. А вот обратиться с запросом, как уважающий себя журналист, он думает, вот в этом весь парадокс ситуации, что мобилизуются те силы, которые сами, во-первых, абсолютно неграмотные, во-вторых, они пытаются оплатить, как говорится, своими услугами чьи-то интересы, и в-третьих, самое главное, с моей точки зрения, что эти люди, они даже вникать не хотят в тему. Потому что я с удовольствием бы поспорил с человеком, который аргументированно рассказал бы мне, в чем недостатки там диссертации или моей точки зрения. В чем. Нет, есть вот везде, что касается либеральных, так называемых, наших глашатых, есть просто голословные заявления. Одни заявления, один поверхностный взгляд. Главное – прокричать. Прокричать на публику. Потому что они прекрасно понимают, что, к сожалению, так сказать, наша система образования последних лет несовершенна, поколения не подготовлены, вот. И любое вбрасывание,
все сойдет.
Умное, неумное.
То ли он украл, то ли у него украли.
Как говорили раньше, так сказать, деятели нашего телевидения, сейчас, слава богу, надеюсь, так не говорят, people с хавой.
Вот, Игорь Олегович, то, о чем мы с вами говорили. Наше телевидение, которое до сих пор оболванивает народ, уже создало, к сожалению, такую среду, которая пусть может даже и немногочисленна, но она вот такие какие-то желтые, какие-то жареные факты с удовольствием хватает, с удовольствием это перемывает.
Вот я хотел еще добавить вот одно из основных обвинений в том, что он руководствуется в своей работе принципами национально-государственными. Якобы
это обвинение?
Нельзя, это обвинение. Якобы он должен руководствоваться с какими-то чистыми, непонятными принципами. Ну, чисто непонятные принципы, это в любом случае для псевдо, я бы даже сказал, либеральной общественности, это их принципы. У нас сегодня историк, ученый, он свободен выбирать те принципы, которым он будет руководствоваться, если они научны. И, безусловно, да, и одни руководствуются своими принципами, другими своими принципами, своей методологией. И ученый вправе выбирать, да, и доказывать, что непосредственно сделано непосредственно в этой работе. И вот, на мой взгляд, вот этот государственнический подход автора, да, когда он говорит о том, что нельзя унижать нашу историю.
Ставится ему же и в вину.
Ставится ему и в вину. То есть
с ног на голову.
История и культура, в большом смысле этого слова, должна возвышать человека, делать его более сильным, воспитывать уважение к своей истории. И должен вот быть именно этот позитивный взгляд. Это ставит свину. Не думать, что наука – это только их огород. Да?
Который может обслуживать,
интересы. Их интерес. И вот в результате получается, они пытаются сформировать ту культурную среду, да, в которой, в принципе, государственные, патриотизма, даже православные, они будут просто исчезать. А будут у нас движение Фемен, да, или человек, который прибывает в свои срамные места к площади. Вот, по сути дела, что?
Мы забываем одно, что в 90-е годы произошла не только приватизация промышленности, приватизация, там, так сказать, предприятий, торговли, чего угодно.
Прихватизация, как народ еще
произошла и еще и приватизация искусства, потому что появились люди, которые получили театры, там, получили какие-то залы, еще что-то выставочное и так прочее. Сделали их собственностью, хотя это государственная собственность. И они решили после этого, что они хозяева жизни. Они хозяева нашего мировоззрения. Не дай бог кто-то скажет, что вы не правы. У нас общество так не думает, люди так не думают. Это уже будет рассматриваться как нападки на творчество, на метров. При этом эти мэтры не стесняются брать из государственной казны денежки на содержание своего, так сказать, якобы искусства. Понимаете?
Сразу вспоминается печально знаменитый вот Кирилл Серебренников. Я тут на днях, я не хожу на его спектакли, так уж к слову, между прочим, но я увидела фотографии в Фейсбуке, его сцены из его спектаклей. Мне стало плохо. Я просто не поверила, что такое на сцене происходит. Ну, и...
да. Как только пытается какой-то человек заявить, да, свою позицию в научной работе или в публицистике, вот псевдолиберальная общественность предъявляет ему желтую карточку. Все, не ходи. И вот этими методами различными, да, пытаются его вывести из игры.
В маргиналы его как бы вот отправить, да?
Сразу мобилизуются. У нас же, понимаете, сейчас интернет-среда, вот эта веб-сеть, она в основном агрессивно настроена против России. Да, есть люди, которые пытаются что-то там сделать. Но, понимаете, на эту среду интернет, работают, ну, и государственные структуры, в том числе Запада. Это абсолютно точно, да?
Источники финансирования, там большие деньги в игре.
Несравнимые возможности. И в этом отношении, да, они пытаются вывести из игры, опорочить, вылить грязь, диссертация, его заявление, еще что-то и так далее. Создается вот этот целый вал, целый ком, да, и человеку приходится, да, отбиваться вместо того, чтобы действительно заниматься огромным делом, которое сейчас у нас стоит перед страной.
Я хочу добавить, что ведь он не одинок. Мы как-то с вами вспоминали, скажем, нынешнего министра образования. Я еще раз говорю, просто пока, так сказать, образование на вещь достаточно консервативная, поменять трудно. Но как только начнутся серьезные изменения, о которых она заявила, вы увидите, сколько грязи будет. Сколько грязи выливается, ну, честно говоря, уже даже на президента, на патриарха Кирилла. То есть на всех, кто относится, вот кто, наверное, пока еще весьма небольшой группе людей вокруг президента, которые ратуют не за Россию 90-х, а за Россию 2020-2030-х, которая по всем пророчествам должна стать, так сказать, ведущим государством в мире в плане духовности. Им это не надо, потому что в сравнении с духовностью России будет очень хорошо видна бездуховность Европы, которая просто катится в пропасть, но которой дальше быть не может. Они сами это понимают, но сделать уже ничего не могут. Мы же с вами говорили об окнах Авертона. У них эта система работает прекрасно. Уже дозволено, но я не знаю, что.
Отец лжи, дьявол, враг рода человеческого. Тут все понятно.
Сегодня мы находимся в информационных окопах. Поэтому надо четко понимать, что любое выступление против позиции президента, я не говорю его экономические там, решения, а решения могут быть разные, все могут ошибаться, тем более ситуация непростая.
Нет, ну всегда же есть стратегия, есть тактика. Вот тактика может быть разной, главное стратегия
двигаться. Я говорю о стратегии команды Владимира Владимировича Путина, которая четко направлена на то, чтобы избавиться от оков и позора, который у нас был в 90-е годы, и сделать Россию по-настоящему мощной державой. Как только хоть один человек начинает эту позицию защищать, будь то на уровне министра, будь то на уровне журналиста, он должен быть готов, что весь этот лай, все эти, так сказать, цепные псы будут спущены против него. Но я очень надеюсь, что Владимир Ростиславович, как и другие люди команды Путина, они тертые калачи, они это все выдержат.
Да знаете, есть же такая народная пословица о том, что собаки лают, а караван идет. И уже видны ощутимые результаты, успехи. О некоторых мы с вами говорили, о других еще поговорим.
Все ведь это спектакль. Спектакль подготовленный.
Вот, проплаченный, как мы говорили.
Дело даже не о проплаченном. Я не могу, не держал накладных. Но вы заметите, любое мелкое событие, которое связано якобы с ущемлением там, прав, еще чего-то, уже рядом с журналистами, уже рядом снимают. Вот у нас трагедия случится. Журналисты пока через Москву доберутся, 3 часа пройдет. Или пожарная машина, или скорая помощь. А, понимаете, вот какой-то мальчик там какие-то стихи читал, попрошайничал на улице. Это стало новостью номер один всех либералов. Ах, власть схватила мальчика там.
Мировой новостью, я бы сказала.
События вообще ничего не стоящие. Ну, там отведите мальчишку, там, что его били, что. Его просто убрали с этого места, там, поговорили с ним и все.
Действительно, сейчас идет борьба за умы у нас, борьба за молодежь. Одни пытаются ее оторвать и обратить в какое-то транснациональное начало. Ну, а мы-то что? Мы что, должны на это просто-напросто смотреть? И вот.
В нашей студии были Игорь Олегович Елеференко и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков. Заключительную часть их беседы вы услышите в следующий четверг, примерно в это же время.